Она была какая-то восторженная проповедница, вроде миссионерки-просветительницы, которая всюду бродила и проповедовала обращение ко Христу Спасителю. Словом, была призагадочная личность. Пророчица не пророчица, а иллюминатка. И была почитаема некоторыми за вдохновенную распространительницу христианства. Другие ее гоняли и досаждали ей, но она всякие оскорбления переносила с терпением и кротостью. Государь часто видался с нею, бывал нередко у нее и просиживал по целым вечерам. Сначала ее опасались, видя в ней что-то необыкновенное. Но когда государь показал к ней расположение, около нее собрался целый кружок поклонников и последователей ее учения. Ей хотелось было ходить по улицам в Петербурге и проповедовать, но ей этого не дозволили. Она имела сильное влияние на государя, старалась сблизить его с императрицей, которая тоже к ней имела немалое доверие, и это многим не нравилось, в особенности сторонникам известной Марии Антонны. Крюднерша ее было хотела поймать на свою удочку, да только та не поддалась. Года 3 или 4 она прожила в Петербурге, будучи в большом доверии и фаворе, да только не сумела удержаться. Проболталась, говорят, насчет некоторых предположений касательно Греции, про которые государь передавал ей с глазу на глаз. Этим воспользовались люди, опасавшиеся ее влияния и расположения к ней государя, поспешили посеять в его уме к ней недоверие и, наконец, достигли того, что ей велено было даже выехать из Петербурга. Это случилось в 1822 году, в то время как мы там были. Она отправилась куда-то в Одессу или в Крым проповедовать Евангелие татарам. Не раз была в опасности сделаться мученицей, и там умерла незадолго до кончины государя. Но, несмотря на немилость, в которую она впала, ее влияние после ее отъезда было заметно. Государь стал особенно богомолен, оказывал необыкновенное уважение к духовенству и монашеству. Графиня Орлова этим воспользовалась и старалась втереть ко двору известного отца Фотия. Он не раз бывал у государя, который с ним подолгу беседовал и целовал его руку. И будь Фотий помягче и пообщительней с вельможами, может быть, сделался бы он лицом влиятельным. Но он был крут и неподатлив, да и слишком прям в разговоре. Это многих встревожило. К тому же он был в большой контре с князем Голицыным, тогдашним министром народного просвещения. Фотий обвинял его в неправославии, громко порицал книги духовного содержания, тогда печатавшиеся, и называл их «бесовщиной и масонством». Все это государь мало-помалу охладило к Фотию, к великому прискорбию Орловой, мечтавшей, может, статься видеть его и под белым клобуком. Государь любил ездить по монастырям, и если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения и целовал руку. Так он бывал на Валааме в Свирском монастыре, в Ростове, в Яковлевском, и благоволил к Амфилохию, которого посетил в келье и долго у него сидел. Очень заметно было, что государь чувствовал потребность общения с духовными людьми и что его душа жаждала назидательных бесед, каковых, конечно, нечего было ожидать от его окружавших. Странно и непонятно, как государь с такой прекрасной душой и с таким добрым, мягким сердцем мог быть расположен и иметь своим любимцем человека, подобного Аракчееву. Кто жил в то время, слыхал немало о его крутостях, жестокостях и, можно сказать, бесчеловечии. И всем диковинно было, что при таком добром, истинно благословенном государе мог держаться такой лютый временщик, который делал, что хотел. Что было сделано этим могущественным любимцем, разумеется, со временем позабудется, но люди, жившие при нем, долго не позабудут про ненавистную аракчеевщину, причинившую много скорби отдельным лицам. И своими переменами и новшествами, как отзывались люди знающие, она наделала больше ломки и хлопот, чем принесла пользы. Аракчеев был крут, жесток, самонадеян и оттого упрям и настойчив. А последовательности в своих действиях не имел, и выходило, что он все строился на песке. Будучи от природы слабого и нежного сложения, императрица Елизавета Алексеевна никогда не могла похвалиться здоровьем, а под конец, в 1820-х годах, она стала все чаще и чаще прихварывать, и врачи решили, что ей непременно нужно жить в теплом климате. Государь, бывший в продолжении многих лет в холодных к ней отношениях, стал под влиянием Крюднерши и других благочестивых советчиков опять с нею, видимо, сближаться и захотел вместе с нею отправиться на юг России. Больше года уже императрица сильно кашляла и жаловалась на боль в сердце и груди. Медики опасались признаков чахотки, а может быть, уже и находили их. В июле месяце решено было, что в начале сентября государь и государыня отправятся в Таганрог. Сперва поехал государь, а через день или два дня спустя Елизавета Алексеевна. Рассказывали, что император точно имел предчувствие, что ему не возвратиться, и за несколько дней до отъезда из царского села его часто встречали в саду. Он прогуливался один и казался печальным и унылым, и, услышав однажды вечером крик совы, он вздохнул и сказал кому-то из бывших с ним: «Что сулит нам этот предвестник несчастья?» Пред самым отъездом из Петербурга он заезжал в Невский монастырь, служил там молебен у мощей, прощался с митрополитом Серафимом и пожелал посетить келью бывшего там схимонаха. Увидев у него гроб, он спросил его: «Для кого это?» «Для меня», — отвечал старец, — «чтоб я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Прощаясь с государем, схимник сказал ему: «Мы более не увидимся». Уезжая из монастыря, государь был очень печален и при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из Святых Ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у Святых Ворот и все благословлял его. Императрица в скором времени последовала за императором и поселилась в Таганроге. Государь ездил делать объезды в ближайших местностях, был на Дону и в Новочеркасске, и снова возвращался в Таганрог, как на постоянную квартиру. Он предполагал ехать в Астрахань, но, по предложению одесского градоначальника графа Воронцова, поехал в объезд по южному берегу Крыма и во время этого путешествия захворал. Одни говорили, что от сильных холодов он простудился, другие утверждали, что он схватил крымскую лихорадку, нередко весьма опасную. Граф Воронцов уговорил государя заехать на перепутье в его приморский загородный дом, может быть, ожидая, что после отдыха государю станет легче. Лейб-медиком тогда был Вилье, родом либо ирландец, либо шотландец, принастойчивый и приупрямый в своих мнениях. Он дал государю лекарство, от которого болезнь еще усилилась, и государь, до времени отложив начатое путешествие, пожелал немедленно возвратиться в Таганрог. Императрица ужаснулась, видя перемену в государе, стала настаивать на консилиуме, но Вилье утверждал, что нет никакой опасности и что государь скоро оправится, и едва-едва согласился посоветоваться с лейб-медиком императрицы Штоффрегеном. Государь, не получая облегчения от лекарств, перестал их принимать, требовал воды со льдом, чувствуя внутренний необыкновенный жар. Рассердившись на Вилье, не велел его к себе пускать. В Петербурге ничего этого не знали. Известили императрицу Марию Феодоровну и великих князей, что государь захворал, но слегка, что сначала нисколько никого не встревожило. Императрицу Елизавету Алексеевну медики тоже успокаивали. Поверила ли она им или нет, но она почти неотлучно находилась при больном, забывая свою собственную болезнь и невзирая на свою слабость. Государя также старались успокоить. Он грустно улыбался, качал головой и говорил обыкновенно: «Я знаю, как мне к этому относиться. а раза два прибавил еще: «Однако же я хотел всем лишь добра, но да будет воля Божья». Он был спокоен духом и как будто ожидал неминуемой смерти, когда ему начинали говорить о выздоровлении. Императрица тревожилась, страдала, не отходила от одра болящего. Должно быть, слыша постоянное уверение, что нет опасности, и сама этому поверила, или хотела себя уверить, и за день или за два до 17 ноября писала вдовствующей императрице: «После тяжелых дней сомнений и опасности есть надежда на скорое и совершенное выздоровление». Недолго продолжалась эта надежда, потому что на 12-й день болезни государь скончался 19 ноября. После успокоительных известий, которые обнадеживали, внезапно полученное извещение о кончине государя всех ошеломило. Все были убиты горем и совершенно растерялись. В Москву об этом пришло известие в Екатеринин день довольно поздно вечером, а на другой день печальный звон колокола возвестил его всему городу. Много было различных разговоров и предположений насчет неожиданной для всех кончины государя. В самый день кончины государя императрица писала письмо к вдовствующей императрице. Оно ходило тогда по рукам в списке и начиналось очень умилительными словами: «Наш ангел на небеси, а я еще все томлюсь на земле. Кто же мог бы ожидать, что я, слабая и больная, переживу его?» И оканчивалось так: «Нахожу для себя утешение в этом ужасном несчастье только в надежде, что я его не переживу. Желаю и надеюсь быть вместе с ним скоро и неразлучно». Известие о кончине государя ужасно опечалило Москву. Все его любили, о нем горевали и плакали. Особо чиновные по классам облеклись в траур, а мы, бесклассные дворянки, тоже сняли с себя цветное и надели черное платье. Разумеется, прекратились всякие увеселения, театры, балы. Все кончилось, и Москва притихла на долгое время. Все были в каком-то страхе и ожидании, точно чуяли недоброе. Велено было всему чиновничеству и дворянству собираться в Кремль и присягать новому государю Константину Павловичу. Ходили разные смутные слухи об отречении его от престола. Толковали, что так как у Константина Павловича детей не было, и он разошелся с женой и вторично женился, то и царствовать не может, а уступит престол младшему своему брату Николаю. Это происходило в 1821-1823 годах. Конечно, это было дворцовой тайной, но, тем не менее, кое-что выплывало и доходило и до нас в Москву. Люди, хорошо извещенные о том, что происходило при дворе, передавали, что известие о кончине государя дошло в Петербург ноября 27-го. Константин Павлович и Михаил Павлович были тогда в Варшаве, а в Петербурге императрица Мария Феодоровна и Николай Павлович, который помещался в Аничковском дворце. Великий князь Николай Павлович ежедневно получал известия из Таганрога, полученные 25 и 26 числа, подавали надежду, и потому 27 числа утром в Дворцовой церкви после обедни должны были совершать молебствие о здравии государя. Императрица стояла в комнате, смежной с алтарем. Тут же находился и великий князь, который дал приказание, что ежели бефельдъегерь приехал во время службы, то чтоб его вызвали незаметно. Только что отошла обедня и начался молебен, как великий князь увидел, что дверь из передней комнаты немного открылась и опять затворилась. Он поспешил выйти и увидел графа Милорадовича с таким смущенным видом, что и без слов понял, что все кончено. У великого князя от потрясения подкосились ноги. Он опустился на стул и послал за государыниным лейб-медиком. Когда тот пришел с Милорадовичем, великий князь пошел с ним в ту комнату, где стояла императрица, и, будучи не в силах сказать ни слова, молча поклонился в землю. Императрица, говорят, сразу поняла все и от неожиданности оцепенела. Ее почти без чувств провели в ее покои. Великий князь Николай Павлович пошел в церковь, чтобы немедленно принести присягу цесаревичу Константину Павловичу как законному наследнику престола. Его примеру последовали прочие тут бывшие сановники и находившиеся тогда в Петербурге архиереи. Голицын, князь Александр Николаевич, хотел, говорят, остановить великого князя от присяги, зная распоряжение покойного государя и отречение Константина Павловича, и объявил ему, что есть завещание на этот предмет. Но великий князь не послушался. Подробностей больших не припомню. Люди придворные все это расскажут как по писанному, а я передаю со слов других, что слышала. В Варшаву известие о кончине, отправленное в одно время, пришло раньше, чем в Петербург. Константин Павлович был также поражен этим неожиданным ударом. Он тотчас объявил брату Михаилу Павловичу, что давно отказался от престола, запретил называть себя государем и на другой же день поспешил отправить брата в Петербург, объявляя и подтверждая, что наследник престола Николай Павлович, а не он. Пока Михаил Павлович ехал в Петербург, весь город уже присягнул Константину Павловичу, и Москва тоже. Новая присяга другому меньшому брату произвела в Петербурге большую смуту, которую старались возбудить заговорщики, что и случилось декабря 14-го. В Москве, слава богу, все обошлось без тревог и волнений. Ровно за неделю до Рождества Христова, декабря 18-го, вследствие распоряжений, последовавших из Петербурга, повещено было всем служащим и жителям Москвы, чтобы собрались в Успенский собор. Когда сановники, военные и гражданские, сенат и множество разных лиц туда съехались, Преосвященный Филарет в полном облачении вошел царскими вратами в алтарь, вынес оттуда серебряный ковчег и, поставив его на стол, приготовленный на амвоне, сказал речь, что по воле покойного государя его завещание хранилось в этом ковчеге. После этой речи Преосвященный снял печать с ковчега, вынул из него пакет, надписанный покойным государем и запечатанный его печатью. Когда пакет распечатали, нашли в нем манифест государя о том, что преемник его не Константин, а Николай, и собственноручное отречение от престола Константина Павловича от 16 августа 1823 года. Тайну эту знали только немногие. Императрица Мария, князь Александр Николаевич Голицын и архиепископ Филарет, которому поручено было положить конверт в ковчег Успенского собора. Николаю Павловичу это было совершенно неизвестно. Умирая, государь не заблагорассудил открыть эту тайну ни императрице и никому из бывших с ним в Таганроге, очень, впрочем, приближенных и доверенных лиц, ни князю Петру Михайловичу Волконскому, ни Дибичу, ни Чернышову. По прочтении манифеста и отречения все стали присягать Николаю Павловичу как законному наследнику. Многие полагали тогда, что манифест сочинял историк Карамзин, так как знали, что государь к нему особенно благоволил. Но потом оказалось, что манифест писал Преосвященный Филарет, а после того что-то еще прибавлял князь Александр Николаевич Голицын. Пакет этот привез с собою государь в августе 1823 года и через Голицына передал Филарету, который тогда же и вложил его в серебряный ковчег, стоявший на престоле Успенского собора. Тело императора Александра Павловича отпевали в греческом монастыре во имя святого Александра Невского. Монастырь этот новый был построен после французов каким-то богатым греком и стоил ему больших денег, чуть ли не до 700 тысяч рублей ассигнациями. После отпевания тело там стояло довольно долго, так что процессия отправилась в путь после Рождества, и по случаю особенно жестоких в тот год холодов, ветров и бурь тело везли медленно, останавливались в разных губернских больших городах по нескольку дней, и везде было стечение народное около гроба неимоверное. По ночам останавливались в селах и гроб ставили в церковь. Народ всюду встречал и провожал. Когда стали приближаться к Москве, то навстречу тела несметные толпы народа, духовенство, власти и генералитет отправились в Коломенское, и все это пало на колено, когда показалась печальная колесница. Здесь дорожную колесницу переменили на парадную. У всех церквей была встреча от духовенства. Провожавшие пешком и в экипажах тянулись более чем на две версты. В Москву к заставе прибыли к вечеру, и совершенно уже стемнело, когда въехали в Кремль и внесли тело в Архангельский собор. Кто видел трогательное зрелище этого погребального царского торжества, никогда его не позабудет. В Москве тело стояло только 3 дня, и сказывают, что днем и ночью народ, не перемежаясь, все толпился в соборе, несмотря на то, что соборы были еще в ту пору холодные. Из усердия то и дело ставили перед гробом свечи. При выезде из Москвы были опять торжественные проводы к Тверской заставе и далее. У Петровского дворца была лития, во Всехсвятском встреча, и так до самого Петербурга. Как там встречали и хоронили, порядком рассказать не умею. Слышала только, что перед тем, как телу туда прибыть, разнесся слух, что под Казанским собором, где оно должно было находиться до перенесения в Петропавловскую крепость, были будто бы подведены мины, и что злоумышленники хотели разом взорвать все царское семейство. Доложили об этом государю Николаю Павловичу. Он этим немало не смутился, но приказал произвести осмотр, и оказалось, что все это были пустые слухи, и что под собором, где были просторные подвалы, снимаемые каким-то виноторговцем, были точно бочки, но только не с порохом и не с горючими веществами, а просто-напросто с виноградными винами. Это всех успокоило. Умирая, покойный государь Александр Павлович поручил императрицу попечению князя Петра Михайловича Волконского, его жене, княгине Софье Григорьевне, сестре его, княжне Варваре Михайловне и дочери, княжне Александре Петровне. Княгиня Волконская была дочерью князя Григория Семеновича Волконского, родного брата тетушки Марии Семеновны Римской-Корсаковой, и поэтому приходилась двоюродную сестрой сестре Екатерине Петровне Архаровой. Обе княжны, тетка и племянница, находились при императрице, будучи ее фрейлинами и пользуясь особенным ее расположением. Княжна Александра Петровна была впоследствии замужем за Павлом Дмитриевичем Дурново. Императрица очень порывалась следовать за телом государя, но при стоявших тогда жестоких холодах и при слабости ее от утомления и горя медики объявили, что ей решительно невозможно тронуться с места, пока не наступит более благоприятное время. Итак, ей пришлось дожидаться до последних чисел апреля. В день, назначенный для отъезда императрицы из Таганрога, едва не весь город собрался ее провожать. Все со слезами и очень далеко за город провожали ее карету, ехавшую довольно тихо. Государыня заранее известила императрицу Марию Феодоровну о своем выезде и просила ее приехать к ней для свидания в Калугу. Оттуда предполагали провести ее в подмосковное имение князя Волконского, в верстах в 20 от Москвы. По всей вероятности, село Суханово, от Москвы 18 верст, от уездного города Подольска 12 верст. Там прекрасный дом и обширный парк. Версты полторы оттуда – мужской монастырь, Екатерининская пустынь, которую император Александр Павлович и императрица посетили, бывши в гостях у князя Волконского. Где бы она осталась дожидаться коронации, уже назначенной в июле месяце? Путешествие очень утомляло императрицу, и как ее не уговаривали волконские медики дать себе отдых и побыть где-нибудь подольше на одном месте, она спешила добраться поскорее до Калуги, где императрица Мария Феодоровна уже ее дожидалась. В Орле ей стало еще хуже, то есть она стала еще слабее, но все-таки желала продолжать свой путь. 3 мая приехала в Белев, небольшой город между Орлом и Калугой, и здесь до того ослабела, что сама почувствовала невозможность ехать далее и послала сказать императрице Марии, что просит ее приехать. Волконские ужасно перетревожились, но больная их успокоила и послала их отдыхать. А при себе велела остаться только одной своей камер-метхин и, говорят, ранее обыкновенного пожелала лечь в постель и скоро започивала.